Глава седьмая. Горел и искрился снег. Горы горели огромными белыми факелами. Белый солнечный диск горел над горизонтом, как будто кто-то водил над моделью направленным лучом исполинской настольной лампы. Ирена стояла, привалившись спиной к стволу корявой сосенки, и ощущала свою голову луной. Вероятно, луна испытывает похожее блаженство, когда ловит солнечный свет своими бледными в кратерах щеками. Ирена чувствовала себя странно. То, о чем она думала, что этого никогда не может быть, случилось. Перейдена черта. Вампир Семироль фактически стал ее мужем. Моделятор Анджей не отреагировал никак. Может быть, модель стала настолько самостоятельной, что больше не подчиняется ему? А может, перестала подчиняться в первый же миг своего существования? Что Ирена знает о моделях? Она слабо улыбнулась солнцу. Откуда она знает, что это именно солнце, а не чья-то настольная лампа? Возможно, именно в это утро мир модели сделался настоящим миром, Ирениным миром, в котором даже ранние ее рассказики несут на себе отпечаток таланта. Возможно, именно в этом мире она могла бы... Холодный ветер рванул полы куртки, заставил задержать дыхание. А кто написал за нее эти рассказы? Тексты, которые никогда не принадлежали ей, но могли принадлежать, должны были принадлежать, она считает их своими. Кто написал их? Анджей? Создатель? Или она сама, которой не было? Которая существовала в прошлом этой модели, непостижимой конструкции, чья вечность 10 с лишним месяцев. Она подумала о Семироле. Без страха или отвращения, как о свершившемся, со вздохом облегчения. Ну вот. Все не так страшно. Ты в дураках, Анджей, сказала она синему небу. Небо молчало. Она с трудом отслонила свое тело от корявой сосны. Весь мир — клубок моделей. Анджей смоделировал вселенную. Ирена смоделировала двух человечков, переживающих свою первую любовь на изрытом древоточцами стволе. У обоих неплохо получилось. А Семироль обустроил ферму в горах, тоже своего рода модель. Сейчас Ирена вернется в дом и смоделирует свою историю. От того самого момента, как она взяла телефонную трубку, и в трубке обнаружился господин Петер. Она спускалась по крутому склону. Летели камушки из-под тяжелых ботинок. В стороне от фермы, на дороге, ведущей к лесу, друг против друга, стояли двое. Даже издали их ни с кем невозможно было спутать. Из всех мужчин на ферме только у Троша такие широченные плечи. И уж, конечно, фигурка в ярком теплом платке — Эльза. Ирена невольно замедлила шаг. Женщина что-то говорила, быстро и горячо, потом обняла Троша за шею, тут же оттолкнула и почти бегом устремилась к калитке, к своему коровнику. Трош постоял и побрел в другую сторону, к воротам. На полпути увидел спускающуюся Ирену, помедлил, изменил направление. Молча предложил Ирене руку, весьма кстати. Она как раз обдумывала, как бы половчее спрыгнуть с валуна. «Сегодня хороший день, чтобы гулять», — сказал Трош, привычно отводя глаза. «Спасибо», — сказала она, выпуская его руку. «Да, слава Создателю, сегодня хороший день». Он быстро взглянул на нее. «Не издевается ли?» «Я обдумывала новую повесть», — сказала Ирена, глядя на сверкающие шапки гор. «Это будет лучшее из всего, что я написала». Трош оживился. «Я давно хотел спросить, вы как, из головы выдумываете? Или вспоминаете, что было с вами, или со знакомыми, или в других книжках?»
«Я моделирую», — серьезно сказала Ирена. «Я немножко моделирую новый мир с людьми, не обращая внимания на то, нравится это им или нет».
Трош удивленно молчал. Вероятно, он ожидал другого ответа.
«И знаете, Трош, если кто-то из моих персонажей обратится ко мне с просьбой изменить его скверную судьбу, я, пожалуй, пропущу его просьбу мимо ушей. В книге все должно быть естественно. Читатель не любит богов из машины. Если исполнять все желания этих маленьких искусственных людишек, так ведь издательской площади не хватит. Верно?»
Трош молчал.
«Вы молились, Трош?»
«Помолитесь еще. Попросите нашего Создателя быть добрее».
«Разве он недостаточно добр?» — после паузы спросил Трош. «А разве достаточно?»
Трош остановился. «Грех так думать».
«Милый Трош». Ирена остановилась тоже, положила юноше руки на плечи. Для этого пришлось привстать на цыпочки. «Дорожайший Трош, пусть вы проводите в молитвах большую часть времени, но поверьте, я знаю Создателя лучше вас».
Вечно опущенные глаза несчастного убийцы наконец-то раскрылись, округлились, как фары.
«Передавая вас в руки упырю, Создатель вовсе не хотел наказать вас, Трош, и испытать вас он не хотел тоже. Он вообще о вас не думал, смею заверить. Он понятия не имеет о вашем существовании. Возможно, он тренировался, создавая модель черновик. А может быть, прослеживал одну единственную закономерность, которую мы не можем уловить, потому что смотрим изнутри. А уж достиг цель его эксперимент или нет, мы не узнаем и подавно, потому что, возможно, сам Создатель погиб в автокатастрофе несколько месяцев назад. Он был очень силен в вождении, но порой не чувствовал габаритов машины, увлекался, рисковал понапрасну. Он был не от мира сего, наш Создатель, и не от мира того, и вообще не от мира. А теперь наша модель катится своим ходом, без руля и без витрил, и без Создателя, предоставленная самой себе. Вы когда-нибудь видели, как катится под уклон машина без водителя?»
Трош слушал, и глаза его становились все больше и больше.
Казалось, вот-вот он скажет «неправда» или «не может быть», или «что за чушь?».
Но одна за другой проходили минуты, а Трош молчал.
«Извините», — сказала Ирена устало, — «у меня сегодня особое настроение.
Все мне видится в особом свете. Сейчас я пойду и сяду за компьютер.